И действительно, Тентетников, не шутя, принялся хозяйничать и распоряжаться. Он увидел на месте, что приказчик был баба и дурак со всеми качествами дрянного приказчика. То есть вел аккуратно счет куры, яиц, пряжи и полотна, приносимых бабами, но не знал ни бельмеса в уборке хлеба и посевах, а в прибавлении ко всему подозревал мужиков в покушении на жизнь свою. Дурака приказчика он выгнал. На место его выбрал другого, бойкого. Оставил мелочи, обратил внимание на главные части, уменьшил барщину, убавил дни работы на себя, прибавил времени мужикам работать на них самих и думал, что теперь дела пойдут наиотличнейшим порядком. Сам стал входить во все, показываться на полях, на гумне, в авинах, на мельницах, у пристани, при грузке и сплавке барок и плоскодонов. «Да он, видишь, ты востроногой!» Стали говорить мужики и даже почесывать в затылках, потому что от долговременного бабьего управления они все изрядно поизленились. Но это продолжалось недолго. Русский мужик сметлив и умен. Он понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем охота взяться за многое. Но как именно, каким образом взяться, этого еще не смыслит. Говорит, как-то чересчур грамотно и затейливо. Мужику не вдолбешь и не в науку. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьи. Сеялось раньше, сходило позже, а работали, казалось, хорошо. Он сам присутствовал и приказал выдать даже по чепорухе водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, выспался овес и кустила спроса. А у него едва начинал только идти хлеб в трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ. «Как можно, барин, чтоб мы о господской, то есть выгоде, не родили?» Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли, по чепорухе водки приказали подать. Что было на это возражать? — Да отчего ж теперь вышло скверно? — допрашивал барин. — Кто его знает? Видно, червь подъел снизу, да и лет, вишь ты, какое, совсем дождей не было. Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу. Да и дождь шел как-то странно, полосою. Мужику угодил, а на барскую ниву хоть бы каплю выронил. Еще труднее ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело. Он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов, орехов, наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было. Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом, такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами: «Барин, уйми беса бабу, точно черт какой, житья нет от ней!» Несколько раз, скрипя свое сердце, хотел он приняться за строгость. Но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая. больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок. Уж откуда она их набирала, бог ее весть. Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобой, — говорил бедный Тентетников, и вослед затем имел удовольствие видеть, как больная вышит за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывал ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести. Но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил. Лучше было и не задумывать. Все это значительно охладило его рвение и к хозяйству, и к разбирательному судейскому делу, и вообще к деятельности. При работах он уже присутствовал почти без внимания. Мысли были далеко, глаза отыскивали посторонние предметы. Во время покосов не глядел он на быстрое подымание 60 разом кос и мерный с легким шумом падения под ними рядами высокой травы. Он глядел вместо того на какой-нибудь в стороне извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын, разумеется, птица, а не человек. Он глядел, как этот мартын, поймав рыбу, держал ее впоперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вдоль реки, где в отдалении виден был другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу. Во время уборки хлебов не глядел он на то, как складывались снопы копнами, крестами, а иногда и просто шишом. Ему не было дела, до того лениво или шибко метали стога и клали клади. Зажмуря глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, предоставлял он обонянию впивать запах полей, а слуху поражаться голосами воздушного, певучего населения, когда оно отовсюду, от небес, от земли, соединяется в один звукосогласный хор, не переча друг другу. Бьет перепел, дергает в траве дергун, урчат и чиликают прилетающие коноплянки, по невидимой воздушной лестнице сыплются трели жаворонков и турлыканье журавлей, несущихся в стороне вереницу, точный звон серебряных труб слышится в пустоте, звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Вблизи ли производилась работа? Он был вдали от нее. Была ли она вдали? Его глаза отыскивали то, что было поближе. И был он похож на того рассеянного ученика, который глядит в книгу, но в то же время видит и фигу, подставленную ему товарищем. Наконец и совсем перестал он ходить на работы. Бросил священный суд и всякие расправы, засел в комнаты и перестал принимать к себе даже с докладами приказчика. Временами из соседей завернет к нему бывало отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандер-полковник, мастер и охотник на разговоры обо всем. Но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться как-то поверхностными. Живое, ловкое обращение, потрепки по колену и прочие развязности начали ему казаться уж чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться и произвел это даже довольно резко. Именно когда представитель всех полковников-брандеров наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем варвар Николаевич Вишнепокромов приехал к нему именно за тем, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состояния финансов в Англии. Он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гости и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы: «Скотина!» Другой послал ему тоже что-то вроде свиньи. Так и кончилось знакомство. С тех пор не заезжал к нему никто. Уединение полное водворилось в доме. Хозяин залез в халат безвыходно, предавший тело бездействию, а мысль обдумыванию большого сочинения о России. Как обдумывалось это сочинение, читатель уже видел. День приходил и уходил, однообразный и бесцветный. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты, новые книги и журналы, и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и образованию всемирному, тайная тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная, безмолвно грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противный и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время и представал вдруг, как живой, Александр Петрович. Градом лились из глаз его слезы, и рыдания продолжались почти весь день. Что значили эти рыдания? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни, что не успел образоваться и окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек, что неиспытанный из млада в борьбе с неудачами не достигнул он до высокого состояния возвышаться и крепнуть от преград и препятствий, что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и теперь, без упругости, бессильна его воля. Что слишком для него рано умер необыкновенный наставник, и нет теперь никого на всем свете, кто бы был в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаниями силы и лишенную упругости немощную волю, кто бы крикнул живым, пробуждающим голосом, крикнул душе пробуждающее слово «Вперед!», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий всех сословий, званий и промыслов русский человек. Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед»? Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами? Какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Но веки проходят за веками. Полмиллиона сидней, увольней байбаков дремлют непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его это всемогущее слово. Одно обстоятельство чуть было, однако же, не разбудило Тентетникова и чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то вроде любви, но и тут дело как-то свелось на ничего. В соседстве, в 10 верстах от его деревни, проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не совсем благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтение. Сам, разумеется, визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь. существо невиданное, странное, которое скорее можно было почесть каким-то фантастическим видением, чем женщиной. Иногда случается человеку во сне увидеть что-то подобное, и с тех пор он уже во всю жизнь свою грезит этим сновидением. Действительность для него пропадает навсегда, и он решительно ни на что не годится. Имя ей было Уленька. Воспиталась она как-то странно. Ее воспитывала англичанка, гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще в детстве. Отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портрет ее. Это было что-то живое, как сама жизнь. Она была миловиднее, чем красавица, лучше, чем умна, стройней, воздушней классической женщины. Никак бы нельзя сказать было, какая страна положила на нее свой отпечаток, потому что подобного профиля и очертания лица трудно было где-нибудь отыскать, разве только на античных камеях. Как в ребенке, воспитанном на свободе, в ней было все своенравно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее, и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это капризнейшее создание. Но гнев бывал у нее только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестоком поступке с кем бы то ни было. Но как вдруг исчезнул бы этот гнев, если бы она увидела в несчастье того самого, на кого гневалась, как бы вдруг бросила она ему свой кошелек, не размышляя, умно ли это или глупо, и разорвала на себе платье для перевязки, если б он был ранен. Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, в ней, казалось, все стремилось вслед за мыслью, выражение лица. Выражение разговора, движение рук, самые складки, платья как бы стремились в ту же сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вслед за собственными ее словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка, была до того бестрепетно свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней как-то смущался недобрый человек и немел, а добрый, даже самый застенчивый, мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей ни с кем, и странный обман. С первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее, что случалось это в дни какого-то незапамятного младенчества, в каком-то родном доме, веселым вечером, при радостных играх детской толпы и надолго после того, как-то становился ему скучным, разумный возраст человека.